дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Что вы помнили?». Я рада представить вам председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович. Рады вновь слышать вас вот посредством аудиосвязи в эфире нашего радиоканала в цикле «Что вы помнили?».
Спасибо. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Полина Борисовна, приветствую вас.
Алексей Александрович, какие сегодня темы и планы вашей беседы, вот нашей с вами новой встречи?
Новость есть одна, довольно важная. Это по поводу Министерства обороны. Они вышли с приказом о том, чтобы где-то буквально со 2 апреля немножко ограничить доступ в архивы, то есть снова засекретить часть архивов, такое дело. Утратить силу приказом Сердюкова, которые там касались этого дела. Ну, то есть я тут постараюсь дипломатично обойти этот вопрос остроту. То есть мы ожидаем потемнения, так сказать, возможностей работы с архивом, выложенные, которые в электронном виде. Ну и в доступе тоже. Ну, а второй там переписка и отдельные моменты, которые накопились. То есть вопросы со стороны радиослушателей, что мы там вот с этим что-то не ясно, с этим вот тут обобщающие, так сказать, мои тоже соображения по этому поводу. Ну что, я бы хотел начинать с некоторой новости, которая буквально неделю назад вот появилась в прессе, в интернете. Это по поводу того, что надо, видимо, ожидать какого-то сокращения или ограничения в доступе с военными архивами, которые были введены в оборот в 2007 году. Это в мае было, 2007 года, 8 мая, когда открыли военные архивы военных лет, 41 по 45 год. Вот. И потом еще дополнение к этому приказу министра обороны от 2009 года. То же самое, значит, от 30 мая 2009 года расширение. А тут, значит, что это ввели Сердюкова, я много раз в наших передачах об этом говорил, что, слава богу, открыл эти архивы им, так сказать, гражданское мужество проявил министр обороны того периода, и мы наконец-то получили возможность вникать в эти архивы. Не все еще тогда открыли, прочее. Ну а сейчас вот вышел приказ новый от 2020 года, от 12 ноября прошлого года, вот о том, что утратили силу вот эти приказы периода Шойгу, Сердюкова, вот от 2007 года, значит, они утратили силу. Что это будет означать? Ну, надо представлять себе самые разные варианты. Ну, я полагаю, что, конечно, полного исчезновения документов не будет, потому что это будет касаться и вызовет большой гнев. Но я, с другой стороны, понимаю, с чем это могло быть связано. Мы много времени, много раз поднимали те документы, которые говорили, ну, к примеру, о военных захоронениях. Более безобразного военного захоронения на территории России, я это имею в виду, России, именно это подчеркиваю, которое было вот в братских могилах, так называемых братских, когда, значит, проходил период, и 50-е годы там собирали со всей территории близлежащего, ну, района какого-то, где проходили бои, где захоронения были, и не только. Это касалось и тех, которые в тылу, госпитальные, вот, и захоронения, и прочее. Значит, тоже касалось того, что необходимо укрупнить, малые захоронения переместить в общее захоронение и вести вот такой учет. и какие паспорта созданы и прочее. И мы говорили сколько раз, что удивительная была картина сплошной кинотографии. То есть, что это означает? Что пустые могилы. То есть, в могилы, положим, числится 10 тысяч человек. Ну, к примеру говорю. Там было и больше, и меньше число, но вот, чтобы понятно было для радиослушателей. 10 тысяч человек. А площадь выделена такая, что на каждом метре, ну, куда именно там, вроде бы как, перезахоранение вали, вроде бы как, вот, вмещает 50 человек на квадратный метр, 100 человек на квадратный метр. Ясно, что такого физически пересохранения не было, а на бумаге, положим, по списочному составу отчитались. Вот такого рода, наверное, эти документы могут быть убраны, чтобы, так сказать, не принижать достоинство или, так сказать, картину советского периода вот с этими делами. Это один момент, очень важный. Ну и с другой стороны тоже взять, положим, выхожу на такие документы, которые вот я сегодня хотел бы сказать об этом, где говорится, что вот без вести пропал солдат такой-то. И у него, ну, вот я беру сейчас прямо этот документ, вот, искали кого-то, Левашова Михаила Федотовича, Федотьевича, вот. А я смотрю это донесение, которое на многих-многих страницах, и это, что там, значит, на всех этих страницах написано донесение от военкомата, положим, конкретного. И таких масса документов, я просто один из них держу, вот, не один листок, а в документе, а в документе по 100, по 20, по 40 листов. И вот, значит, в данном случае по Левашову написано, что в ноябре 41 года военком считает, что он может считаться пропавшим без вести. Там следующий идет Меркулов, в ноябре 41 года можно считать, в декабре 41 Козлов, то без вести пропавшим, Абрамов в декабре 41-го и так далее. Ну и вот сверху донизу тут положим очень много фамилий на одном листке, я уж не говорю про другие. Дальше графа пустая, они должны быть заполнять в Москве, и Москва заполнила у всех, вот тут 20 человек заполнено, все без вести пропали в ноябре, в сентябре 43-го, То есть, куда девались два года, не описывается. И часто пишут, объясните, как так, вот папа вроде бы как без вести вот, попал в 44-м году или 43-м году, а до этого никаких писем, что там случилось. А вот то и было, что считали, просто надо учитывать этот вот момент такой. В Москве есть центр по учету, значит, вот этих безвестно павших воинов, и им давали вот такого рода оценку, как бы за Бога, что ли, решали, когда он без вести пропал. Удивительная штука. И таких документов много. И персонально положим по каждому. И вот так вот общим чохом, как говорится. С чем это связано? Связаны, конечно, еще и с материальной стороной. Потому что тогда, когда без вести человек пропал, надо, подошел конец войны, надо учесть какие-то вопросы по выплате, пособия и прочее за период отсутствия. И тогда, когда, положим, в 44-м или 43-м записали, тогда, как на самом деле солдат без вести пропал в начальный период, то получается, что два года долой, и за два эти года не выплачивали эти самые пособия. И потом еще больше того, значит, сделали так, что только за один календарный год выплачивают за период отсутствия. Тут очень многие картины возникают. Почему, и что, и как это можно истолковывать. Вот я беру даже вот этот лист, когда понятно, что это не просто кто-то там торопливо всем написал с самого начала до конца. Потом ведь это идет в Москву, и нет, в Москве там идет распечатка и прочее. Просто указание такое. Всем постарайтесь, как говорится, по-своему подойти к этому делу. Государственный подход, сэкономия средств на нуждах семей обездоленных. Вот эти моменты очень остры. Поэтому хотелось бы, конечно, учесть, видимо, вот такого момента. Не таких много дел. Положим, когда я читал военные документы, там очень много откровенных вещей, которые говорят о героизме, о котором, значит, в данном случае о героизме, проявленном людьми, проявившими, так сказать, героизм и погибшими, но награждений нет. Я уже вам сколько раз по радио говорил, уважаемые радиослушатели, что, положим, человек имел 3, 4, 5, 6 ранений и ни одного ранения, и ни одной награды. Представляете, некоторые погибали при первом же ранении. Значит, что не принято было, так сказать, награждать посмертно. Это редкий случай. В конце только войны чаще бывало такое дело. И то тогда, когда человек там положен особо чего-то такое. А так вот, ничего. И такого рода показывать документы не очень-то было. Видимо, сегодня будет опять принято сокращение такого рода. Я бы хотел вот в этом плане, конечно, сказать, что видимо, будет какое-то ограничение, потому что, ну что, то открой, как он называется, так и называется, что положен. Приказом утратили силу прежние приказы министра обороны предыдущего. Вот такое. И дальше пойду, к примеру, такие очень важные моменты. И часто вот обращаются в письмах, спрашивают, на каком фронте воевал их родственник. Именно фронт. Я говорю, почему не интересуетесь, в каком полку или в какой дивизии, на крайнем случае? Нет, почему-то вот фронт. Я говорю, слушайте, дорогие друзья, если положим говорить о фронте, кто воевал, вот и что-то там погиб, например, или без вести пропал, участник этого фронта, это те, которые штабисты при фронте. А фронты тусовали как карточную колоду. Такие-то полки, такие-то дивизии, то такой же. Вот этот фронт сюда, фронт, следующий фронт перекинули туда, сюда. И, значит, никаких тут моментов задержки для обычных солдат, для обычных офицеров, так сказать, командного состава действующей армии, действующих полков, то есть на передовой. Понятие фронт в дальнейшем, это мало чего значило. Ну, к примеру, вот я беру, это обращение было ко мне, Пономарев Василий Петрович, вот, довольно-таки интересно, посмотрел наградной лист его, он написано, значит, где он участвует на фронтах, значит, с такого-то, чему, с июля 41-го по июль 42-го, Центральный фронт, потом Северо-Западный фронт, затем Центральный опять фронт тусовали, 4-й Украинский фронт, и затем идет опять это Прибалтийский фронт, Ленинградский фронт. Это все с одним и тем же, потому что в эту самую часть, войсковую часть, где служил вот Василий Петрович, минометчик, их тусовали туда-сюда, туда-сюда. Значит, и причем здесь фронты? Я просто прошу, не уделяйте внимания этим фронтам. Надо просто более вероятное, где человек служил, это полк, дивизия. А не то, что там армия, корпус. Фронт это великое дело, и тут, значит, их тусуют. А вот руководство каждого фронта, или там штабисты этих фронтов, те да. С самого начала до конца могли быть там. Но это же другой коленкор, как говорится, совершенно. Еще хотелось бы вот что сказать. Тоже момент. боюсь, что опять будет какое-то ограничение. Вел как-то передачу и не один раз по поводу того, что запросы были. Подскажите, где, положим, такой-то, такой-то погиб, какая его судьба. И я выходил, данные, очень удивительные данные, положены в книгах памяти, где написано, что такой-то был призван, и дальше не было срока никогда, без вести пропал, ни тогда, когда погиб, где служил, чем, как его, каким, никаким. Только вот эта вот фраза, что был призван таким-то военкоматом тогда-то. А дальше никакой судьбы. В чем дело? Выясняется, что это как раз касается солдат, которых направили из тюрем, из лагерей в период вот этого, вот, положим, из республики Коми. Ну, к примеру, я удивился, когда стал смотреть, думаю, вот черная книга памяти Коми. И там 170 тысяч погибших. Откуда? Сама-то республика этого с детьми-то и со стариками, и старухами не насчитывала под 100 тысяч. А вот на тебя. А это, оказывается, в то время изъявляли желание сами, попавшие по силу обстоятельств вот за решеточку, так сказать, в лагеря, отстаивать свободу Родины. Они проявляли инициативу, так сказать, и пожелание пойти на фронт. И вот оттуда направили, положим, из Коми СССР 100 тысяч только из тюрем, из лагерей. И дальше вот такая неблагодарность, что нет данных, а что дальше-то с ними было? Как это, что это было? Я вспоминаю, положим, такие картиночки, когда смотрю по вот этим сведениям, значит, он призван, прочее, в книгу памяти, слава Богу, хоть не всех, слава Богу, что хотя бы в Коми и еще некоторых местах, далеко не во всех районах, вся страна была усеяна этими лагерями, вся страна, особенно Северная, Сибирь, прочее, прочее. А читали, положим, я попал на Коми, и там написано, что они посчитали нужным включить этих людей в книгу памяти, хотя бы вот такой короткой записью, что вот такой-то Иван Иванович, к примеру, призван тогда-то таким-то вот военкоматом, Кожвинским или чего там еще, много таких людей. А дальше никаких. И отец стали выяснять при составлении книги, а какая судьба. И начали направлять письма в те районы, регионы страны нашей необъятной, в те республики, откуда направляли в период, так сказать, довоенный, в лагеря вот этих самых изъявивших желание защищать Родину. А те отвечали, вы направляли, вы ищите. И никто не стал искать, и чтобы вот воздать должное памяти павших солдат, которые, да, ну, где-то повинились, может, где-то, наоборот, значит, зацепили их какими-нибудь обстоятельствами. Тогда ведь часто в судах так. Какая-то драка, кто-то защищал девчонку, к примеру, вот. И того, который защищал, и того, который драку, значит, драку затеял, обеих в тюрьму. Такое было чаще всего. И, ну, как говорится, вот тебе и вины-то особо нет. Это советский период. Кто-то там за колоски. И вот как к этому подходить? Должно быть какое-то человеческое отношение. И понятно, наверняка, вот эти данные будут засекречены. Чтобы, как говорится, светленькое, хорошее, бравурное будет это дело. Вот такие моменты дипломатии. Ну и также, кстати говоря, вот я посмотрел по той же республике Коми, тоже дополнение интересное. Взял, когда вот я изучал эту историю по книгам памяти, положим, первые тома, которые были к 95-му году, к 50-летию книг памяти. Кстати, кто впервые слушает аудиопередачу, тоже задумайтесь над этим. 50 лет прошло только тогда, когда затеяли издание книги памяти. Это вот советская власть, это вот так большевизм подействовал в этом плане. И никто раньше не делал этого дела. И только на излете уже советской власти, значит, решили, что надо такую книгу сделать. Тоже об этом задумайтесь. Так вот, тем не менее, когда первые тома делали, еще более-менее учитывали некоторые, значит, директивные документы, ну, касаемо, положим, директива или постановления Президиума Верховного Совета РСФСР в то время от 15 марта 1991 года, подписанный Борисом Николаевичем Ельциным, он в то время был как раз РСФСР, еще тогда, когда СССР был. Вот. И тогда он подписал, что необходимо учитывать в книгах памяти, когда составляются, не вписывать слова «без вести пропал» или «погиб в плену». Тогда, когда не было никаких криминальных за ними и каких-то наблюдений по этим солдатам, а вписывать слова «был в последнем бою» или «погиб тогда-то», чтобы словом было «погиб» благородное, а не позорнейшее слово «без вести пропавшее». Оно какое? Сочетание этих слов понятно. Если брать отстраненно, то это просто глядишь неизвестно как и чего. Но советский период, извините, идеологический деготь был в этих словах. И старое поколение, значит, кто там слушает молодежь, могут спросить у своих бабушек, у дедушек, что это означало. И до сих пор перекочевало вот наши времена. Почему я говорю перекочевало, что вот уже в последних томах книги памяти Республики Коми написано, вот пояснение такое, работу по вековечению, это редакционная коллегия писала, уже, так сказать, не первый состав коллегии, а уже поправленный. Работу по вековечению памяти защитников Родины, я читаю, в годы Великой Отечественной нельзя считать завершенной, поскольку еще остаются более 77 тысяч призванных военкоматами Коми, фронтовую судьбу которых не удалось установить. Особенно много их значится в архивах бывших Кожвинского, Ухтинского, Железнодорожного, Усинского и других военкоматов. И у нас здесь не только работников военкоматов, поисковиков, кто готовил поименные списки для книг памяти. Есть и ряд объективных причин. Известно, что в республике не стало ряда населенных пунктов, из которых уходили в армию призванные. У многих фронтовиков не осталось родственников, кто мог бы дать воине нужные для книги памяти сведения. Но основной же причиной, почему не удалось выяснить фронтовую судьбу призванных военкоматами Коми, надо считать ту, что большинство из них были, большинство из них были уроженцами других регионов бывшего Союза. По существовавшему все порядку в годы войны сведения о судьбе фронтовика, воевавшего фронтовика воинской части, высылали, как правило, по месту его рождения. А в наши военкоматы данных не поступало. Ну, вот я вам сказал. Уже слов про то, что это заключенные, извившие желание защищать Родину, вот в этом пояснении нет. Тут все вот так вот дипломатично, идеологическая дипломатия советского периода. Тоже важно. Это вот тихо, так сказать, подошли к тому, что надо, как говорится, снимать возможные какие-нибудь прорывы вот в этой информации. Еще один моментик. Меня спрашивают иногда, почему я не стал искать сведения по отцу такой-то дочери. Отцы считают, что некоторые не должны оставаться неизвестными. Вот. Они считают, что не должны они оставаться неизвестными. Ведь документы у такой прекрасной армии, где, когда, чего есть, почему же вы, поисковики, ну, это ко мне обращение, значит, лениво смотрите, невнимательно или так, формально. Дорогие друзья, это действительно можно упрек ставить, но только не нам. Потому что мы, вот, поисковики, делаем это. Вот я, например, делаю эти 25 лет, если даже больше, всегда это бесплатно, без всяких денег. Это просто Я сейчас вот на пенсии, слава богу, урываю у семьи, можно сказать, эти дела. И делаю так. Но я не к тому веду. Да, действительно, армия очень-очень многое не сохранила. И тогда, когда обращаются, положим, родственники в то время и вот сейчас к сведениям, особенно после войны, когда закончилось, что, мол, вот надо бы семью поддержать, потому что вот невозможно. Кормилец исчез. Где он там, вести пропал или погиб, или что, никаких концов нету. Надо бы, чтобы решить этот вопрос. Да, решали вопросик таким путем. Значит, что оставались они неизвестными, эти солдаты. Когда, что и как. Но в документах, как вот мы видим, советского периода, когда компьютерная техника позволила объединять из разных источников, документы по некоторым солдатам бывают в 6, 7, 8, 10 в архивах, разных архивных документах. Из разных документов идут. И попробуй-ка все это выловить. Кто-то там останавливался на отдельном и, значит, сообщали военкомату, военкомат это сообщал, а некоторым нет. И в то время была удивительная картина. Значит, когда армия разводила руками, говорит, нет у нас сведений по этому солдату. Давайте-ка обращайтесь к родственникам. И вот военкоматы вызывали по ВСКам, значит, родственников, вдов, как правило, и начинают с пристрастием спрашивать у них, а что у вас, а где вот и когда, и чего там такое. Некоторые очень порядочно делали военкомы, другие прямо доводили до слез женщин. Об этом я говорил много лет. И что же мы видим в этом деле? Вот, положим, Павлова искали, Леонида Васильевича Павлова. Без вести пропал в октябре 41 года. А где и как, значит, спрашивают. Ну вот вышел я на его судьбу. Он был техник-интендант, ну, то есть офицерская должность. И служил в 309-й стрелковой дивизии. Вот обратите внимание, радиослушатели, 309-я стрелковая дивизия. Я не только о нем, как говорится, вот от частного, от конкретных фамилий, от конкретных судеб открываются страшные картины. Он погиб тогда, когда была Ельницкая наступательная операция, которую возглавлял в то время Жуков Григорий Константинович. Вот, Георгий Константинович, извините, я тут заговариваюсь. Вот, город освободили и прочее. Это была первая удачная операция после целого периода, большого периода отступления. И вот в 41-м году в октябре вот такое было. Но после этого Ельню снова заняли, тот период немцы. Значит, и из котла попал туда, в этот котел, немецкое окружение, 309-я дивизия. И не только она, там много и других дивизий. Не только одна дивизия. Вот. Из котла. И вот от этой дивизии вырвалось только 180 человек. Из 12 тысяч человек. 180 человек. А остальные в никаких документах ничего. И какая судьба? Что там? Чего и как? И дивизию приказом Совета народных комиссаров, значит, СССР, от 27 декабря 41 года исключили из состава Красной Армии, как погибшие. Вот такой моментик. И документов никаких. Большинство солдат оказались без вести пропавшими. А документы какие? Ну, разгромили дивизию. Уничтожали, еще нужно, не нужно, я сколько уже один раз говорил, по личному составу уничтожали документы, они бы могли сохраниться, а потом вернуться бы назад, ну вот так. И все равно, хотя там получилась тяжелая ситуация и прочее, и виноват не солдат, такая обстановка, в котел попадали миллионы наших солдат, котлы вот эти. И если, положим, это документы составлялись в 1948 году, к примеру, Ну да, вот в данном случае там смотрю. То уже ясно. Он не вернулся ни после плена, ни то самое, ни никаких концов, нигде никаких. Значит, надо считать было погибшим того, который поначалу какой-то период, года 3-4, считали, могли считать по окончании войны без вести пропавшим. А потом-то погибшим? Нет. Нет, советская идеология многих считала. Если что-то непонятно, считать надо худшее. И многие считали, а где-нибудь в Канаде, где-нибудь там в Аргентинах, где-нибудь это самое. Потому что какое-то подлиннейшее недоверие своим защитникам. И тоже, а как к этому будут подходить? Тоже вот это самое. Хотелось бы сказать, ну, положим, для такого Тамара Лукьяновна спрашивает меня, что вот как бы узнать, что отец Бутаков Лука Евлантович, где он погиб, в смысле, где захоронен. Ну, мы нашли, что старший сержант служил в 186-й стрелковой дивизии. Ну и погиб 2 сентября 42 года. То есть, ясно, было две чего, братская могила. Вот читаю паспорт захоронения. Там указано, что собрали из разных вот населенных пунктов этого района, из 15, по-моему, деревень, или что, 50-е годы, и захоронили в общей могиле. И я прочитал, ага, захоронили, ну вот, понятно, когда захоранивали, ну что тут положим, не будут же обрезать потом участок этого захоронения, как вот захоронили, так вот оно оградили, и там положим площадь. И видно, если разделить количество погибших на участок, то получается, что на каждый квадратный метр 32 человека павших. 32 человека павших. А там, говорю, были и сотни, и, значит, на каждого приходилось по коробку, положим, коробок спичек, обычный. Вот такой примерно поделить на одного человека коробок спичек. Площадью. Тут один человек сколько занимает. Нет, чтобы честно было писать в советский период, что мы, значит, объединили едиными списками погибших вот в этих районах. И эти списки, значит, введены какое-то там место, сводное, ну, районный центр или что-то такое. Нет, вроде как перезахоронили и остались. А это уже, извините, вранье. Но кто мог проверить советский период и дать уточнение по вот этим судьбам солдат? То есть это кенотафия сплошная. Кенотафия это с латинского «пустая могила».
У нас с вами осталась буквально минута, чтобы назвать адрес ваш для обратной связи.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Взяли ручку, запишите, пожалуйста, адрес. Индекс почтовый 620-033. Повторяю, 620-033. Екатеринбург, Зыкову Алексею Александровичу. На почте знаете, прямо по фамилии мне доставляют почты, когда обращения приходят. Значит, повторяю еще раз, почтовый адрес 620-033, Екатеринбург, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Будем ждать новых писем, новых судеб. Напомню, на студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго, до новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окол. Был у счетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.